Есть общие черты, то есть признаки, свойственные верующим, по которым они узнаются. Тут вопрос не под каким церковным наименованием идет тот или иной, называющий себя христианином. Это еще не доказательство, что он дитя Божие. Вероисповеданий много. Сколько, например, церковных наименований и различных деноминаций в пределах называемого христианства. Но разве можно сказать, что все члены этих различных христианских группировок – возрожденные люди? Конечно, нет. Но возможно ли тогда вообще знать, кто истинное чадо Божие и кто не таковое? Есть ли какие-нибудь приметы, указатели, знаки, которые были бы характерны, присущи всем возрожденным людям? Да, есть. И притом их много. Читайте Библию, и вы обнаружите, что во всей этой чудной книге они указаны. Это одна из главных причин, почему нам следует постоянно пребывать в Слове Божьем, чтобы, как говорит апостол Петр, более и более делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Сегодня, ограничиваясь нашим текстом в первом послании апостола Павла Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 13 и 14, мы в нем обнаружим три признака людей, которые действительно родились свыше. Поэтому в первую же очередь прочтем эти два стиха. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». О чем напоминает Павел в этих стихах верующим в Фессалониках? Он напоминает им о том, что они стали подражателями, стали похожими на своих братьев в Иудее. Вы поняли, верующие, живущие в одной стране и никогда не встречавшиеся с верующими совсем другой национальности, другой расы и живущие даже на другом континенте, стали не только братьями, но стали похожи друг на друга. Это, дорогие мои, один из замечательнейших феноменов, свойственных исключительно христианству. Позвольте проиллюстрировать эту истину. Объехал я вокруг земного шара почти 3 раза. Что я хочу этим сказать? Во всех наших путешествиях нам приходилось встречаться с верующими разных стран, национальностей и рас, как, например, с китайцами, европейцами, индусами, индейцами, японцами. Трудно всех их перечислить. В большинстве случаев не было общего человеческого языка, и тем не менее было такое общение, что как будто мы всегда знали друг друга. Сразу при первой же встрече мы обнаруживали, что у нас есть нечто общее, которое ближе, чем родственность по крови и плоти. Например, я имею родственника по плоти, который, к сожалению, еще не верующий. И хотя с ними у нас есть общий язык, но общение с ними очень ограничено и поверхностно. Разговор, например, сводится в узких рамках повседневного быта, как, например, о погоде, о здоровье и подобном. И на этом кончено. А с верующим, с которым никогда раньше не встречался, беседа не знает пределов. «О, дорогие братья и сестры, какие мы богатые! Сколько у нас родных! Мы их имеем во всех странах и на всех континентах. Неважно, какого цвета кожа, это никакой проблемы для чада Божьего не составляет. Мы родственны кровью Сына Божьего». Некогда были далеки, а теперь близки кровью Христа. Слава и благодарение Ему. Теперь заметьте первое, что свойственно всем детям Божьим. Об этом сказано в 13 стихе. «Принявший от нас, — говорит апостол Павел Фессалоникийцам, — слышанное Слово Божие вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине». Каждый воистину возрожденный человек не только должен был слышать благовестие Божие, но он его принял, присвоил лично себе. Подобно семени, оно нашло в нем готовую почву. При содействии Духа Святого он принял его не как слово человеческое, не как слово Павла, Силы или Тимофея, но как слово Божие. Возрождение без этого слова невозможно. Послушайте, как ясно говорит об этом апостол Петр. Он говорит, что мы возрождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век. То же самое пишет апостол Яков в своем послании. «Восхотев, родил он, то есть Бог, нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». И в этой же главе он говорит: «В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Вот почему, дорогие мои, возрожденный человек, как бы он ни назывался, не может не верить, что Библия является Словом Божьим, что оно богодухновенно, потому что это Слово произвело в нем это величайшее чудо – рождение свыше. Но второй признак верующего тот, что оно, это Слово, в нем теперь действует. Пребывающее в нем Слово производит в нем свое дело. Здесь я прошу еще раз обратить внимание на последнюю часть 13 стиха. «Которое», то есть Слово Божие, «и действует в вас, верующих». Этот маленький союз «и» указывает, что Слово Божие действует не только в сердцах грешников, но и в чаде Божьем. Грешника Слово в первую очередь обличает. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Так что то же слово, которое обличает грешника в его грехе, оно и возрождает его, когда он принимает это слово. Христос сказал: «Если кто не родится от воды», это символ слова, «и духа, не может войти в Царствие Божие». Но фессалоникийцам Павел напоминает, что это слово и действует в вас, верующих, говорит он. Вы помните притчу Христову о сеятеле? Семя, павшее в добрую почву, принесло плод одно во 100 крат, иное в 60, а иное в 30. В этой притче Христос приводит 4 сорта почвы. Почва при дороге, на каменистых местах, заросшая тернием, и добрую землю. И только в добрую землю павшее семя принесло плод. Поэтому второй признак верующего человека тот, что Слово Божие производит в нем свое действие или плод. Бог Духом Святым действует в чаде Божьем, употребляя свое слово, как Павел говорит филиппийцам: «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Поэтому, возлюбленные, так важно, я скажу более того, необходимо, как сказано в послании к Колоссянам, чтобы Слово Христово вселялось в нас обильно. В сердце моем, не только в голове, хотя и там оно должно вместиться, но в сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Я к вам обращаюсь, молодежь, как вы можете противостать искушениям? Как юноши содержать в чистоте путь свой? Давид, псалмопевец, отвечает: «Хранением себя по слову твоему». Христос, молясь за своих, просит Отца: «Освяти их истинную твоею, слово твое есть истина». Дорогие мои, весь секрет победы над грехом, над плотью и дьяволом в том, чтобы животворящее слово самого Господа обильно пребывало в нас. Тот, кто назван Словом, сам сказал: «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Верный признак чада Божия – это то, что оно считается со Словом Божьим как абсолютно необходимым для его духовной жизни. Ибо не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Но Павел приводит тут еще один верный признак возрожденного чада Божьего. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». О чем говорит тут Павел? «У вас, верующих, в Фессалониках, те же признаки, как у ваших братьев в Иудее, которые уверовали в Иисуса Христа». Подобно как их соотечественники начали преследовать их, так и вас стали преследовать ваши единоплеменники. Возлюбленные, так оно было от самого начала, и так оно будет до того дня, когда церковь будет взята с этой земли, что многими скорбями надлежит чаду Божьему войти в Царствие Божие. Помните, как Иоанн выразил эту истину, когда он писал семи церквам в Асии? Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Скорбь, царство и терпение. Эти три фактора в жизни верующего неразлучимы. Что такое скорбь? Вы заметили, скорбь на первом месте. Коротко говоря, скорбь значит напряжение, причиняющее боль. В горнице вместе со своими учениками, накануне своей смерти, Христос, говоря им прощальное слово, сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Заметьте, насколько настойчива была скорбь в земной жизни Иисуса Христа. Эту скорбь выразил пророк Исаия в своем пророчестве о нем. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Дорогие мои, думаем ли мы, что если он был гоним и презираем, и если его учеников преследовали, то мы как-нибудь избежим этой участи? Нет, возлюбленные, раб не больше господина своего. Если меня гнали, говорит Христос, будут гнать и вас. Всякий, желающий жить благочестиво в этом мире, всякий соучастник в Царстве Божьем не избежит скорби. Почему Церковь Христова гонима? Вы заметили, я сказал «Церковь Христова». Она не входит в одну какую-нибудь исключительную рамку, созданную человеком. Нет, я говорю о Церкви Божией, о том обществе освященных и омытых кровью Христа, которые идут за Агнцем, куда бы он ни пошел. Эта церковь всегда будет гонима. И почему мир ее ненавидит? Потому что мир во вражде с Богом, а церковь его – представительница здесь на земле. Церковь противоречит всему тому, за что мир стоит, и потому мир ненавидит ее. Вот почему мир использует все меры и усилия, чтобы ее уничтожить. Она обличает мир о зле и о грехе. Когда оппозиции со стороны мира нет, мир нам не возражает, то это верный признак того, что мы больше не являемся ни солью, ни светом на этой земле. Не думайте, что мир за это время изменился ничуть. Его идеология осталась одной и той же. Она всегда была материалистическая в своем понятии. Это не есть что-то новое. Материализм в основном отрицает Бога. В противовес материализму взгляд церкви духовен. И эти два мировоззрения не вмещаются в одно. Сосуществование между ними невозможно. Мой дорогой друг, проверь себя. Непогрешимым мерилом Слова Божие, чадо ли ты Божий или нет? Принадлежишь ли ты к обществу освященных принятием слышанного Слова? Принял ли ты его в свое сердце? Если так, если ты смирился перед всемогущим Богом, против которого ты согрешил, и в кротости принял насаждаемое Слово, тогда оно тебе спасло. Но проверь себя дальше. Действует ли это Слово в тебе? Приносит ли оно плод во всяком деле благом и в познании Бога? Как обстоит твоя молитвенная жизнь? Это тоже показатель того, что в тебе пребывает Слово Божие. Христос сказал: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Когда в последний раз имел ты ясный и определенный ответ на твои молитвы? Какое твое отношение к миру и каково его отношение к тебе? Проверь себя, имеешь ли ты эти удостоверения, что ты дитя Божие? Если да, то радуйся и проси, чтобы ты был в еще более тесном контакте с твоим Богом. А если нет, то прошу тебя, покайся и веруй в Евангелие. Склони сейчас твои колени и скажи: «Господи, я принимаю твое слово, спаси меня, сделай меня твоим чадом ради Иисуса Христа». Аминь.